Глава 9. Смена лица. Улица Весеннего Благоденствия, Уриакана, Кюсю. Он спокойно смотрит на меня. Мы близнецы. Думается, незнакомец в глубине души наслаждается моей реакцией. Но как он сумел? Пластическая операция? Так быстро? Я клянусь всеми потрохами Одина. Это тот самый человек на видеозаписи. «Я думал, что Анода-сан выйдет ко мне», — говорит он, глядя на меня моими глазами. Специально повертелся перед видеокамерами в центре Урадзиосутоку у другого Риокана. Но, видимо, определив ваш адрес, электронная система полиции отключилась. Посему пришлось срочно вернуться в переулок Весеннего Благоденствия. Простите, я опоздал.
«А ты... вы... а...» Я замолкаю. Кто знает, как разговаривать с самим собой. С одной стороны, абсолютно незнакомый человек, а с другой обращаться к себе на «вы» — это, по-моему, уже верх снобизма. Кто это такой? Мой личный клон из секретной лаборатории гестапо?
«Нет, я не клон», — прыскает смехом человек. «И не читаю мыслей. Просто это первое, что люди думают при моем появлении. За Ольгу не беспокойтесь, мне нужны вы». И тут до меня наконец-то доходит. Нет, он действительно ничуть не клон. Это существо аккуратно надело мое лицо, как друид примеряет череп волка на карнавале демона Самхайна. У клона был мой голос, а этот беседует эдаким треснувшим, чуточку уставшим баритоном. Значит, имитировать звуки он не может.
«Идемте», — протягивает руку двойник. «Поверьте, вам лучше остаться со мной».
Меня окружают карлики в черной форме, видимо, чтобы подтолкнуть к решению.
«Спасибо», — вежливо отвечаю я и с трудом удерживаюсь от поклона, подобно Аноде.
Но это уже второе подобное предложение за вечер. Разум просит меня подождать, вдруг будет и третье, и четвертое. Сами же понимаете, я должен сравнить свою выгоду.
Он не улыбается, просто стоит, рассматривает меня с некоторым любопытством.
«Это не предложение, жрец», — жестко сообщает человек в шляпе. «Это приказ».
«О, вот сейчас я точно полезу в драку. Да они что сегодня, сговорились все, что ли?»
Выстрелы один за другим 4 раза подряд. На серой ткани расплываются 4 вишневых пятна, но незнакомец не падает. Он лишь с усмешкой касается края своей шляпы, что твой английский колонист из старых фильмов. Рот перекошен, парень балансирует, чтобы сохранить равновесие, и с трудом удерживается на ногах. Однако же не умирает, хоть кровь и доказывает, на нем нет бронежилета. Гномы в масках, оставив меня в одиночестве, вытаскивают майора Аноду из-под Лексуса. Тот не выказывает особого удивления. Похоже, майор знает чужака.
«Обыщите его», — кивнул подручный мой подражатель в сером.
Те моментально выворачивают Аноде карманы, трясут его как грушу. На асфальт вываливается бумажник, звенящая мелочь, авторучка. Двойник делает приглашающий жест. Аноду подтаскивают к нему, бьют прикладом по спине, ставят на колени.
«Сенсей, старичок в самолете, ваша работа?» — интересуется незнакомец.
«Если так, меня смущает ваше поведение. Вы же знали, что пули бесполезны. Час, и я буду в норме». Анода смотрит на него снизу вверх, с некоторым, я бы сказал, сожалением.
«Прекрасно знал, но, видите ли, господин Локтев, у меня другая задача — тянуть время.
Вероятно, даже если этому японцу разрежут живот и потащат наружу кишки, он продолжит изъясняться так же, на «вы» с извинениями, не переставая кланяться. Сумасшедшая нация!» Но спасибо ему, теперь мне известна фамилия моего двойника.
Ноги чувствуют, как вибрирует асфальт. Звуки над головой — клёкот и свист. Воздух упруго рубит лопасти. Сюда летят вертолеты, сразу несколько.
Издали слышно, как ревут моторы армейских машин. Японец вызвал подмогу. Грохот такой, словно к нам движется половина армии Нипонкоку. А вот и та самая третья команда, которую я упомянул.
Ольга находит мою руку в темноте, сжимает. С тех пор, как девушка узрела лицо двойника, она не сказала ни слова. Ее ногти врезаются в кожу, но я не чувствую боли. Двойник бьет Аноду ногой в лицо, брызжет кровь. Кажется, незнакомец выбил майору не меньше 5 зубов. Не могу сказать, что излишне опечален этим обстоятельством. Двое карликов хватают меня за рукава рубашки, пресекают каждое движение. «Жрец, вам нечего здесь делать!» — повышает голос Серый. «Она вас погубит!» Вот в этот-то момент Ольга оживает. «Тварь!» — сухо бросает она Локтеву. «Свали отсюда нахуй! Он спас мне жизнь!» Клон смотрит на нее, и его глаза мертвы. Протянутая ко мне рука повисла в пространстве. «Это вы, тварь!» — произносит он. «Давайте, расскажите ему и мне заодно, кто вы такая!» «Впрочем, довольно игр, Ольга. Вне вашего желания. Он пойдет со мной». Пространство взрывается невыносимым жаром. Я упал на солнце, или лесные братья бросили меня в плавильную печь. Воздух становится красным, с россыпью черных пятен, расчеркивается рыжими всполохами. Волосы Ольги стаймя колышутся вокруг головы, как у утопленницы, глаза — два светящихся угля. Она открывает рот, губы изрыгают струи пламени, уподобляя ее мифическому дракону. Всеобщий вой! Я вижу, как объятые огнем над нами разлетаются на куски японские вертолеты «Сонни Хайе», словно игрушки из картона горят полицейские броневики. Ревущая волна огня сминает моего двойника и швыряет в сторону вместе с десятками фигурок японских полицейских в беленьких мундирчиках. Обугленные кабины вертушек падают в океан и тонут, отвратительно шипя в воде. Огонь растерзал небеса, облака окрашены кровью. Взлетая на Урадзиосутокку, я вижу, город озаряется бледно-розовым светом. Вихрь закручивает нас, прижимая друг к другу. Мы рассыпаемся на мириады песчинок и смешиваемся, делаясь единым целым. Мое тело безвольно расползается по швам, обнажая кости. Она тоже вылезает из кожи, кокетливо, как из надоевшего купальника. Я вижу, как бьется сердце, расплескивая кровь. Она горит, и я горю. Мы настоящий костер, мы сливаемся с пламенем, дышим им. Огонь заменил нам воздух. Как хорошо! Как же хорошо! Пламя гаснет, словно кто-то выключил телевизор. Меня нет. Я испарился, исчез. Я больше нигде, я сам ничто и ничего не вижу. Павел открыл глаза. Кожа дымилась. Прекрасное ощущение первых секунд. Ты жив и словно родился заново. Обычного человека взрыв подобной силы распыляет на молекулы. Повезло с ударной волной. Останься он на месте, растаял бы как мороженое. Он прислушался. Нет, ни единого крика или стона. Просто тишина, которую с полным основанием можно назвать гиблой. Думается, от тибетских ниндзя, что любезно предоставил ему Лансанг, остался только пепел. Все даже круче, чем тогда под Новгородом, и этот факт вряд ли удастся скрыть. Само собой, Сютё Урадзиосутокку не пустит сюда телевидение, но... Уже утром весь Сюгюне завалят фотографиями и видеосъемкой. Он нащупал языком коронку в зубе с левой стороны, с силой прикусил. От горького лекарства немеет язык. Ничего, скоро будет лучше. Боль просто адская. Если бы он только мог, бился бы сейчас в конвульсиях, катался по асфальту. Вот только нет его, этого самого асфальта. Оплавленный тротуар, расколотые камни, деревья, разлетевшиеся в щепки, здания, от которых остались только черные квадраты на земле. У него обожжена кожа, так что на щеках образовались угольки. Кажется, в медицине это называется ожог четвертой степени. Лекарство вот-вот подействует. Он попытался двинуться и закричал от невыносимой боли. Как там назывался один старый японский фильм? Ах, да, «Самурай». Большевики-подпольщики через машину времени шлют робота из будущего. Тот, прибыв в 1889 год в австрийский город Браунау, должен убить Клару Пёльцль, беременную фюрером. Врезалась в память фраза положительного героя офицера СС, у которого отец, разумеется, немец, а мать японка. «Иди со мной, если хочешь жить!» Так вот, в случае с жрецом добрый призыв не сработал. В следующий раз он заберет его с собой без предупреждения. Существуют и другие методы. Засада, ловушка, шприц с транквилизатором. Правда, придется выдержать бой с Ольгой. А девица зарекомендовала себя крепким орешком. Но да и он не младенец. Павел изумился, заслышав звонкую трель эфунка. Песенка «Ай, майн, либер, Августин». Подумать только, не рассыпался и не расплавился. Фронтовая модель генералов вермахта с защитными пластинами тончайшей танковой брони. Эфунг «Тигр». Недаром за подобные телефоны в Кауфлюксах на Арийской дерут по 2000 йен. Снова вскрикнув от боли, он диким усилием подтянул «Тигра» к уху. «Паша!» — донесся сквозь треск и шум голос Жан-Пьера. «Как твои дела?» «Да просто отлично!» — жизнерадостно произнес Павел. «А что у тебя там?» «У меня плохие новости!» — донеслось из динамика. «Слушай внимательно!»
Павел умолк. Он смотрел в ночное небо, освещенное пожаром, и его лицо начало меняться. Нити кожи завивались друг с другом, как полоски теста в руках умелой хозяйки. Щеки, набухая, превращались в нечто густое и вязкое. Обугленная плоть плавилась и исчезала под напором теста. Ее поглощала другая, розовая, как у младенца. Со стороны бы показалось, на месте лица у Павла копошатся маленькие змеи. Глаза вытянулись в узкие щелочки, зрачки потухли, поменяв цвет с голубого на коричневый. Череп быстро обрастал новой черной шевелюрой. Теперь у него было абсолютно другое лицо.